радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, сердечно, молитвенно поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, чудесным явлением Матери Божией во Влахернской церкви Константинополя. В начале этого часа вы услышите архивную проповедь преснопоминаемого ныне игумена Даниила Рычева, запись Тамары Москвичевой, а затем, так уж сложилось от нас, первая половина часа поминальная, но это и хорошо, и полезно нам поминать наставников наших. Сегодня день рождения нашей Тамары Москвичевой. Впервые мы встречаем его уже без нее. Матушка Нонна в монашестве отошла ко Господу, но оставила нам прекрасные программы, и в их числе беседу с преснопоминаемым протопресвитером Александром Киселевым. Эту архивную тоже программу мы услышим примерно на 20-й минуте этого часа. Ну а в завершении его прозвучит духовная поэтическая композиция, которую так любит готовить к праздникам наш глубокочтимый автор, преподаватель Тульской духовной семинарии, писатель, поэт прекрасный Олег Михайлович Сенин. из архивов радиостанции «Радонеж». Слово на покров Пресвятой Богородицы, преснопоминаемого ныне игумена Даниила Сарычева. Не раз звучала эта проповедь, конечно, в нашем эфире. Много лет уже нет батюшки. И знаете, как бы ни были хороши наши нынешние отцы и проповедники, все-таки слово, сказанное теми, кто уже отошел от нас ко Господу, и сегодня звучит духоподъемно и душеполезно.
О явлении Богоматери в Константинополе во Влахернском храме. Это явление было блаженному Андрею Христа ради юродивому, который удостоился быть в раю в течение 2 недель. В Константинополе редко бывает похолодание, но так получилось, что в течение 2 недель была очень сильная стужа, мороз был, а блаженный Андрей полуобнаженный ходил по городу. И вот, неся большие подвиги, юродствуя, одаренный даром духовного зрения, и был вознесен по повелению Божию на небо, и водимый ангелом Божиим по обителям небесным, он видел красоты рая, видел сады благоухающие, а самое главное, что он сподобил себе видеть, это животворящий крест Господень, когда ангел Господний его подвел, чтобы он поклонился древу Господню, на котором Господь был распят, то после того, как он приложился, он ощутил необыкновенное благоухание. И как он сам говорит, душа моя возрадовалась. Я получил необыкновенную духовную радость, обозревая дальше жизнь. Обители небесные, он видел сады прекрасные, множество птиц, которых пение так услаждало, что он говорит, я не могу это передать, ту красоту, которую я слышал. Он видел большие дворцы святых, в которых веселье и радость неизреченные, везде словословие Божие, и потом был подведен к такому месту, где находился Господь Иисус Христос, сидящий на престоле, и перед тем, как открылась занавес, перед которой стояли 2 архангела, охраняющие как бы Господа, и сподобился поклониться Господу. И после этого он пожелал видеть и жилище Царицы Небесной. А ангел ему Господень говорит, ты хотел бы увидать жилище нашей Матери Божией, Царицы Небесной, ее, говорит, нет здесь. Она ушла в грешный мир помогать людям. Но он сподобился видеть ее в Константинополе, в храме. Он был своим учеником Епифанием, который впоследствии был епископом. И во время службы он увидел, что Царица Небесная явилась со множеством ангелов, архангелов, и покрывала своим покровом весь народ, который находился в храме. Блаженный Андрей обратился к своему ученику, блаженному Епифанию, и говорит, «Видишь ли Царицу неба и земли?» «Да, — говорит отче, — вижу и трепещу». Это говорит о том, дорогие братья и сестры, что Царица Небесная всегда с нами. Она здесь находится. Да и сейчас мы находимся в ее обители. Мы молились ей сегодня, и нет сомнения, все те, кто с усердием и с верой ей молился, прося ее помощи, получат от нее утешение. Я хотел еще бы вам сказать о перенесении мощей святителя Тихона. Я кратенько вам сейчас скажу. Святитель Тихон, патриарх московский, после своего посвящения он находился на Троицком подворье. Кругом стрельба, расстрелы, революция. И на святителя Тихона много было клеветы, и особенно со стороны обновленцев. Что такое обновленцы? Живая церковь, как они себя называли. Наша церковь всегда была живая. Она никогда не умирала. Она и сейчас живет, и будет жить до второго пришествия. Святейший Тихон был арестован. В это время на подворье находился один архиерей, уже престарелый. Святейший к нему подошел, рыдая, весь в слезах. А этот святитель обнял святейшего, зарыдал и попрощался. Под конвоем солдат святейший был арестован, и сюда его привели в Донской обитель, где он находился под домашним арестом 1,5 года. Иногда ему разрешали выходить на балкон, он благословлял народ. Был такой случай. Органы спрашивают, как себя ведет патриарх Тихон здесь. Говорит, он так ведет себя неплохо, но почему-то, говорит, в ночное время у него все время горит огонь. Он молился о спасении церкви. Можно себе представить, эти обновленцы в лице Веденского, Красницкого, Антонина и других стали очень клеветать на святейшего, и дошло дело до того, они его хотели лишить не только сана, как патриарха, но даже и монашеского чина. Вот какое было нападение, и в то же время святейший Тихон был в это время в заключении, он чувствовал, что переживает наша церковь русская сейчас. Они заняли лучшие храмы в Москве. Храм Христа Спасителя, преподобного Пимена Великого, в Сокольниках, который построил храм отец Иоанн Кедров. И вот отец Алексей Мечов. Он был погребен на Лазаревском кладбище. Это кладбище стали ликвидировать. Перед своей смертью он говорит своим родным и отцу Сергию, сыну протоиерею, который был потом расстрелян. При моем, говорит, погребении будут петь Пасху. А они подумали, батюшка стал заговариваться. И вот когда останки отца Алексея Мечова, это старец был великий, переносили, перезахоранивали на немецкое кладбище, то в это время святейший был освобожден. Келейник говорит, ваше святейшество, вам необходимо встретить останки отца Алексея. Вначале он немножко поколебался, и вот тысячи людей встречают гроб отца Алексея. В это время неожиданно подъезжает святейший Тихон. Народ увидал, подбежали к святейшему. От радости стали качать его и запели Пасху. «Да воскреснет Бог и расточатся в рази его». Значит, предсказание отца Алексея Мечова сбылось. И после этого освобождения эти изменники церковные были посрамлены. Народ пошел за святейшим. Русский народ любил своего святейшего. Все то, что было в его возможностях, он защитил нашу церковь. Он ее спас. Господь меня сподобил. Я его видел. Я был на погребении. Здесь вот, на середине его отпевали. Это было не погребение. Это было прославление. В течение 4 суток, день и ночь, вся Россия с ним прощалась. Но что было, когда я пришел сюда в 1948 году, то здесь девушки молодые проводили экскурсии и порочили святителя Тихона, святейшего, что он не был прославлен. Я иногда прислушивался и своей стороны вступал с ними в споры, говорю, что вы говорите неправду. Это было, то есть были лица, которые против были прославления святейшего. Но святейший прославлен, причислен к лику святых, и от его мощей мы сейчас получаем исцеление. Ко мне приходят, говорят об этом, от раковых болезней, от глазной болезни, от всех болезней получают исцеление. Господь его прославил. И сейчас мы с вами слышим, в народе идет разговор, когда же будет причислен император Николай? Это больной вопрос для всех, для нас, русского народа. Есть противники. Вся его жизнь, нашего императора покойного, проходила в святости. Его дети – это были земные ангелы. Да и сама царица, не считая то, что она была не русская, она так полюбила Россию, что осталась здесь вместе пострадать с императором. Император Николай был на исповеди у своего духовного отца и сказал: «Раскаиваюсь, что я оставил престол. Я был введен в заблуждение. Да? Министры ввели его в заблуждение. Якобы он должен отказаться для того, чтобы спасти Россию. В то время он мог уехать из России своей семьей. Он не уехал. Он остался здесь. И видя, что надвигается революция, видя измену кругом, и в то же время мы не можем забыть слова святейшего Тихона, когда семья была расстреляна, святейший Тихон выступил в обличении того правительства советского и говорит, что пролитая кровь императора ляжет на вас, на ваши головы, и что он мог уехать, но он остался добровольно, чтобы пострадать за церковь нашу и за нашу Россию вместе с нашим русским народом. Добровольный мученик, и живя под арестом в Ипатьевском, в Екатеринбурге, страшно читать те строки, которые он терпел там, и его дети, царевич Алексей, будучи больной, мужественно все перенес. И если те лица, которые сейчас препятствуют причислению к лику святых царскую семью, они будут посравлены. Император и его семья будут причислены к лику святых. Тем более и в Сербии, за рубежом уже он причислен. И явление из загробного мира в Сербии особенно было. Да и здесь, кто в домашней молитве обращается к нему, получает помощь. Надеюсь, что мы с вами все молящиеся дождемся этого момента. Время приближается. Он будет, и император, и его семья, причислены к лику святых. Да и явление было. На небе было явление, они находятся в сонме мучеников. От нас с вами требуется, дорогие братья и сестры, усилить молитву нашей Царицы Небесной. Сегодня ее покров, здесь дом ее. Это наша Россия. И Россия по предсказанию святых отцов, наших подвижников, а их сотни тысяч наших святых, что нам дала Россия, наша церковь, наше православие просияет на весь мир перед вторым пришествием и просветит весь мир. Это не мои слова, это слова святых наших отцов-подвижников благочестия. На наших глазах мы сейчас видим храм Христа Спасителя украшает Москву, который основал святый благоверный великий князь Даниил Московский. В то же время наша церковь сейчас получила свободу, монастыри уже многие открыты, и храмы реставрируются. Казалось бы, все идет на улучшение, но покаяния как такового у нашего русского народа нет. Нет, нет у нас с вами покаяния. Нет той теплой молитвы к Царице Небесной. Молитва наша, нашего русского народа, как нового избранного Израиля, она сильна, и от нас с вами сейчас особенно требует наша церковь, наша Русь многострадальная, особой молитвы Господу, к нашей Царице Небесной, чтобы она водворила мир в нашей стране, чтобы послала нам мудрых правителей, чтобы наша Россия духовно возродилась. А в Евангелии сказано: «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его». Остальное все приложится вам. Все Господь пошлет. Если мир сотворен единым словом, Творец всемогущ, многодовение изобилия всего будет. И духовного, и материального. Только надо жить, как Господь сказал. Ищите прежде Царствие Божие и правду Его. Остальное все приложится вам. Все вам дастся. Желаю вам, дорогие братья и сестры, чтобы Царица Небесная всех вас утешила, чтобы она спасла нашу Россию, она ее и спасает, и чтобы всем нам, а всем придется нам, быть на встрече второго пришествия нашего Господа, который приближается. Закрывать на это глаза нельзя. Господь близ преддверий, и мы все с вами предстанем на суд Божий, и будет определено, одни пойдут в рай, другие в адские мучения. Вот я вам всем желаю получить вечное блаженство, получить рай небесный. И там мы все с вами опять встретимся, но уже в новом мире, ибо мы с вами обновимся в иные тела, в духовные. и будем как бы подобны ангелам. И уже радости нашей, ибо душа, созданная Богом, она бессмертна, как и Господь наш всегда был, и мы с вами будем жить вечно и бесконечно той радости, в том обилии духовном, которое сподобился видеть святый Андрей Христа ради и родивый. Храни вас, Матерь Божия, поздравляю вас с праздником.
Вы слушали запись из архивов радиостанции «Радонеж». Прозвучал голос преснопоминаемого ныне игумена Даниила Сарычева, насельника московского Донского монастыря. А вот следующая запись, она тоже сделана Тамарой Москвичевой, недавно отошедшей от нас, сегодня в день ее рождения. Воздохните о ней молитвенно, дорогие братья и сестры. А сейчас мы услышим очень редкую ее запись. Прозвучат голоса Тамары Москвичевой и ее собеседника, протопресвитера Александра Киселева. Октябрь был особым месяцем в его жизни. 7 октября 909 года он родился, 2 октября 2001 почил о Господе.
В памяти протопресвитера Александра Киселева посвящается.
Много людей есть тех, в которых так или иначе теплится или уже в сознании своей полноты проявляется эта вера в то, что жизнь подлинная – это та, которая начинается тогда, когда мой язык умолкает, и я лежу и называюсь умершим. Я умер для этой формы жизни, для этого периода жизни, этого, ну, прихожей в подлинный дом. Вот это наша жизнь. А мы думаем очень часто, что это есть все. И тут вот стараемся обогатиться. А на самом деле за этой прихожей великолепное здание, которое построено милостью Божией для нас, но войти-то туда, когда мы захотим, у нас часто не оказывается того одеяния, которое следовало бы иметь. Того не в прямом смысле одеяния, а духовного состояния нашего. Вот живем мы так. Отсюда эта жизнь полная ошибок. У нас как бы что-то перевернуто. Мы теряем часто и в какой-то мере очень часто сознание, что над нами не воздух, а что там, выше земли, после земли, существует полноценная, во всем смысле этого слова, полноценная, настоящая, нескончаемая жизнь.
Октября 2001 года в Москве, в Донском монастыре, не дожив всего несколько дней до 92 лет, отошел ко Господу протопресвитер Александр Киселев. Отец Александр прошел длинный и тяжелый путь эмиграции и всегда оставался пастырем, собиравшим вокруг православной церкви русских людей, особенно в самые трагические для них годы. Отец Александр всегда мечтал вернуться на родную землю и сделал это при первой возможности. Последние десятилетия он вместе с матушкой Каллистой Ивановной находился в Донском монастыре. Многие из нас, тогда прихожане этой обители, обращались к нему за духовным окормлением, посещали кружок, организованный отцом Александром имени преподобного Серафима Саровского. Запись, которая сейчас прозвучит, была сделана в малом храме Донского монастыря рядом с иконой преподобного Серафима Саровского в большом резном деревянном киоте, о которой батюшка поведал удивительную историю.
Сегодня день памяти преподобного отца нашего Серафима Саровского Чудотворца, одного из самых великих святых нашей Отечественной Церкви. И мне очень приятно, что вы предложили мне побеседовать с вашими слушателями Радонежа о преподобном. Я не ожидал этого, я никак не мог подготовиться, но преподобный Серафим, и уже в частности тот период, с которым был связан через икону его, найденную нами в Германии почти сразу после конца войны, когда все было взбаламучено, как бушующее море, и никто ничего не знал, и особенно не знали, как устроиться в жизни вот тот миллион или больше даже наших русских людей, которые немцы во время войны вывезли к себе на работы. Война кончилась, и двери этих лагерей открылись. Люди могли выйти и вышли, но идти направо, налево, что поесть, где голову преклонить, это ставало как большой и тяжелый, а иногда и просто трагический вопрос. Вот в это время произошло то, что связало меня и моих друзей с иконой преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Дело было такого рода, что среди вот этих масс наших людей, которые просидели на работах в Германии за колючей проволокой, и которые вдруг оказались на улицах больших немецких городов, не знали ни языка, ни географии, ни истории в данной стране, потому что их привезли, посадили за решетку и работой, и больше ничего они про Германию не знали. Значит, их положение было, мягко скажем, очень тяжелое. Я, видя эту картину плачевную, видя, что эти, большое количество выпущенных из-за проволоки наших людей, которые стали наполнять улицы большого и известного университетского старинного немецкого города Мюнхен, в котором и я с моей семьей оказался. Я тогда пошел к американцам. Это была зона Германии, которая была под американской оккупацией. Я пошел к ним и говорю: вы посмотрите, что у вас на улицах-то делается. Ведь там сколько молодняка, они только оглядятся, ведь всем есть-то хочется, оглядятся, и где этот кусок хлеба-то достать? Начнут ваши собственные склады грабить. Вы используйте меня, дайте мне какое-то помещение, где бы я что-то такое мог с этой молодежью делать. У меня за спиной большой опыт. Я знаю, кое-что понимаю вот в работе, воспитательной работе с молодежью. Я говорю: дайте мне вот здание, крышу, и я там постараюсь что-то полезное сделать. Аргументация моя, что вас начнут грабить, кажется, подействовала на американцев. Они, выражаясь образом русского бытия, почесали за ухом и дали мне большой дом, в котором, оказывается, находилась специальная организация по воспитанию политическому воспитанию в духе гитлеризма их немецкой молодежи. Кончилась война, никого уже там не было, он был пустой. И вот этот дом дали мне. Я был очень рад, но при ближайшем осмотре этого дома я убедился, что дом-то ничего, стены стоят, а вот половины крыши над домом нету. Какой-то, значит, силой воздуха, наверное, какая-то бомба взрывалась рядом. Я не военный специалист, сказать не могу, но половины крыши были оголены, и дождичек благополучно проходил не только на четвертый этаж, но вплоть до последнего первого. Так, когда мы первый раз вошли в этот дом и начали, ну, делать попытки что-то прибрать, потому что там, конечно, все как полагается в таких случаях, полно было всякого хлама, каких-то мокрых газет, битого стекла, чего хотите, тряпья всякого, всего-всего. И вот, чтобы это немножко убрать, наши там начали работать. Я был на крыше, где мы что-то такое пытались с этой крышей, подобие крыши создавать. Прибегают ко мне взволнованные и говорят: «Батюшка, мы среди уборки этого помещения нашли иконку преподобного Серафима». Меня как кипятком обдало. И всех, которые там были, мы все побежали скорее вниз и видим, что это небольшая формата, примерно, так сказать, ну, почтовой карточки, иконка старая, очень старая, написанная так, как делали в то время самые дешевые иконочки.
А делали где?
В России, конечно. В дореволюционной России делали. Не при Сталине, конечно.
Отец Александр, я в прошлый раз не мешала вашему повествованию, но потом пожалела. Что вы все-таки предполагаете, как она могла там, в Германии, вот в этом доме, оказаться?
Я никогда не смел думать, что это было послано нам с небес. Я всегда рассматривал, что она была нам послана, но самым естественным способом. Раз там было столько русских рабочих, то, естественно, в таком учреждении немецком, подобию школы, где воспитывались верные Гитлеру молодые люди, там были, конечно, и уборщица, и повариха, и там еще кто-нибудь. Это были русские женщины. И когда весь город пылал во время налета, люди, обезумев, бежали, думая только, куда свою голову спрятать, чтобы остаться живым. И все, что у них было, так как говорилось, в старину живота, то есть собственности, все это оставалось там брошенным. Вот так я объясняю себе происхождение этой иконки. Но как бы то ни было, она была в первый день, первые часы, как мы в этот немецкий дом вступили, она была в этом партийном доме нам, православным, русским, для работы с нашей православной русской молодежью дана. И вот мы так к ней и относились, так мы ее восприняли. И вот эта самая иконка, она после этого всегда была с нами. И где бы мы ни жили, где бы мы ни работали, она всегда была с нами, как наше знамение, как наш небесный покров и руководитель, с небес от Господа нам данный.
Сегодня для нас большой праздник, день представления преподобного Серафима Саровского. Если бы вам довелось говорить проповедь, как это было в прошлом году, что бы вы сказали, обращаясь в данном случае прихожанам Донского монастыря и ко всем православным, тем, кто слушает нас сегодня?
Преподобный Серафим – это вместилище святости, вместилище слов, которые спасительными являются для нас, слышащих эти слова. Я бы сказал, и прежде всего хотел бы упомянуть, что каждому человеку, который приходил к преподобному, он говорил ему: «Радость моя». Каждому человеку, будь это какой-то там уже заслуженный монах с опытом духовным, приходил бы к нему какой-нибудь пьяница, пропоица, приходил ли какой-нибудь умный, прославленный человек, или простой человек, простой крестьянин или рабочий, он всех приветствовал одной этой фразой: «Радость моя». И вот это самое драгоценное, что преподобный Серафим всею своей жизнью и многими, конечно, и другими словами проповедовал русскому народу. И вот чего у нас сейчас, наверное, больше всего не хватает. Вот мы теперь думаем, как ближнего своего эксплуатировать, как нажиться на его горбе, или как на каком-то праведном или неправедном пути добыть себе ценности материальные. А о том, что человек, каждый, с которым мы встречаемся, знаем мы его или не знаем, он во Христе радостью должен быть нам. Почему радостью? А этот, скажете вы мне, этот человек вчера у меня квартиру обчистил. Так? И ему, если бы мы с вами были на соответствующей духовной высоте, мы бы ему сказали: «Радость моя, Христос воскресе». Почему? Потому что всякий человек, святой или грешный, он есть радость, за которую, за данного человека, Господь Иисус Христос предал себя всецело, вплоть, как мы знаем, до крестной смерти, смерти на кресте, будучи на кресте этом распят. Он 3 дня был во гробе и воскрес из мертвых. И когда он встретил первого человека, он сказал: «Радуйтесь». Ведь вот это какое одно слово. Представьте себе, что оно бы зазвучало в нас, не только на языке, а конечно, внутренним нашим содержанием. И мы хотели бы друг другу это слово сказать и воспринимать друг друга как радость нашу. Так ведь уже, наверное, и рая-то строить не надо, он бы оказался на земле. Но радости у нас между друг другом, как знаем, немного.
Не умеем смиряться, не умеем прощать, не умеем так любить.
Да, я думаю, что тут 2 мнений вряд ли могут быть. Конечно, не умеем, не хотим уметь, невыгодно это нам, потому что этим мы чего-то лишимся, а того, что, лишаясь здесь, мы приобретаем в необозримом объеме там, куда мы придем, и то, что мы здесь доброго сделали, то будет нашим капиталом духовным, не долларами, не там марками немецкими, чем хотите, а это будет тем, чем жива вечная жизнь и люди, которые в этой вечной жизни оказываются. Вот это главное, я думаю, о преподобном Серафиме. А сколько там людей, к которая, слава Богу, теперь наполняет наши храмы, в которых, может быть, внутри зреет или даже созрело вот это отношение, это чувство к ближнему, к рядом стоящему. Надо думать, что это есть, оно и проявляет себя, но оно не кричит о себе, оно не на показ являет, а внутри где-то существует. На этом вся наша надежда на будущее. Мы надеемся, что русский народ не погиб, а что он переживает сейчас последствия страшной болезни. И не только последствия, но и болеет этой же болезнью. Отсюда у нас все то, о чем мы так часто слышим, как критикуют люди нашей власти, как приписывают высокостоящим персонам, просто сказать, грабительские деяния для личного дохода, а не для пользы всего государства, всего нашего народа. Где, в какой мере это правильно, в какой мере это преувеличено или вообще фантазия, это, конечно, я никогда не могу знать. Но что это существует, это, можно сказать, и слепой видит. Но много людей есть тех, в которых так или иначе теплится или уже в сознании своей полноты проявляется эта вера в то, что жизнь подлинная – это та, которая начинается тогда, когда мой язык умолкает, и я лежу и называюсь умершим. Я умер для этой формы жизни, для этого периода жизни. Ну, прихожий в подлинный дом. Вот это наша жизнь. А мы думаем очень часто, что это есть все. И тут вот стараемся обогатиться. А на самом деле за этой прихожей великолепное здание, которое построено милостью Божией для нас, но войти-то туда, когда мы захотим, у нас часто не оказывается того одеяния, которое следовало бы иметь, того не в прямом смысле одеяния, а духовного состояния нашего. Живем вот мы так. Отсюда эта жизнь полная ошибок, у нас как бы что-то перевернуто, мы теряем часто и в какой-то мере очень часто сознание, что над нами не воздух, а сознание, что там, выше земли, после земли, существует полноценная, во всем смысле этого словно, полноценная, настоящая, нескончаемая жизнь. А вот такие люди святые, как преподобный Серафим и ему подобные, они это чувствовали, они об этом говорили, они показывали своей жизнью правду того, что эта жизнь временная, а что за временной идет жизнь вечная. И чему мы научимся во временной, то мы сможем помощью Божией доброго развить в жизни вечной. А уж как Господь помилует нас, грешных, которые не очень такие, мягко скажем, усердно старались жить для жизни вечной. Это уже, конечно, не нашего ума дело, но мы только знаем, что она есть, и она открыта, и она создана для каждого человека. Иначе бы преподобный Серафим Саровский не мог бы говорить каждому человеку, без исключения, каждому человеку радость моя. Он видел внутри человека его сущность, может быть, его последнюю какую-то крупиночку, часть крупиночки, которая только милостью Божьей раскроется в жизни непроходящей, в жизни бесконечной, в жизни вечной.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» памяти протопресвитера Александра Киселева и журналиста нашей радиостанции Тамары Москвичевой в постриге монахини Нонны. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Его слово, сказанное за божественной литургией в одном из храмов Тульской митрополии, и подборка духовных стихов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, дорогие, мы в радостном единении сердец, в молитвенной благодарностью взываем: Пресвятая Богородица, моли Бога за нас грешных. Этот праздник, столь любимый в нашем русском крещенном народе, он нам открывает то, что воистину востребовано всякой душой человеческой. А в чем мы нуждаемся? По русской пословице «жива душа калачика просит», то есть утешения, снисхождения, понимания, теплоты и помощи. Мы, пришедшие в этот храм, стоя пред образом Пресвятой Владычицы и имея веру в то, что мы не оставлены, что ее покров, он и над всей землей нашей, теперь исполненный греха и страдания, войн и противоборства, страстей и смертей, этот покров осеняет. И всякий, кто в безумии своем останавливается в путях нечестия и поднимает голову вверх, зрит этот светоносный поток милости Божией, явленной в молитвах и предстательстве Царицы Небесной, ее амофора над нашей многострадальной страной. Никому, как России, пришлось и довелось испытать после тысячи лет присутствие веры по лону земли в жизнях людей русских, испытать 70 лет вавилонского пленения богоборческой властью. Но сонмы новомучеников явили свою верность Господу, и мы сегодня их молитвами спасаемы и поддерживаемы в нашем хождении уже в новых условиях, в новых обстоятельствах, когда нет, казалось бы, никакого препятствия для того, чтобы исповедовать Господа и Христа нашего. Когда по Пасхам здесь вот не стоят дружинники, учителя и не смотрят зорко, абы кто из учеников не пришел. Когда не узнают власть придержащие, кто крестился, кто венчался, а потом таковых на портком, на местком. Уже нет этого, но мы видим, что в этих условиях богоданной свободы как много еще людей, которые далеки от самой мысли использовать время благоприятное для покаяния, для очищения души, для возвращения Господу Богу, которым мы созданы, без которого мы в маяте пребываем, И только в соединении с Ним мы обретаем Царство Божие в душах, верим и чаем, что и на небе Он встретит нас в полноте благости Царства Небесное. А ведь Пресвятая Богородица, как мы читаем в Евангелии, она по словам Сына Своего и Господа усыновила весь род человеческий. Ибо Он со креста в муках, о муках-то ради нас, Он, обратившись взором к Иоанну, любимому ученику сказал, указывая на Матерь, «Се Матерь Твоя, а ей, указывая на Него, се Сын Твой». И вот тем самым, представьте, произошло наше усыновление Пресвятой Богородицы. И в каждом доме нашем всенепременно есть тот или иной образ Матери Божией. А сколько храмов покровских по лону нашей земли, сколько сел, городов, поставленных в честь этого празднества. А ведь то, что открылось блаженному Андрею в Блахернском храме, когда град Константинополь был окружен врагами, и людям православным грозило штурм, захват, пленение, кровопролитие, поругание над святынями. И вот тогда-то и явилось в утешении Матерь Божия со святым апостолом и евангелистом Иоанном, со святыми угодниками, и распростерлась в утешении молящимся свой покров над теми, которые в этот момент только на Бога надеялись и на милость Его. Она была явлена в небесном посещении Царицы Небесной, этого встревоженного, но имеющего веру народа. И мы сегодня таковы. Дай ты нам, Бог, постоянно памятовать, что мы не оставлены, что Господь и Матерь Божия одесную предстоящая совершают свое спасительное служение ради нашего обращения, покаяния и возвращения в лоно Отче. С праздником вас, дорогие!
Александр Солодовников. Нечаянная радость. Когда мы радости не чаем, в слепую скорбь погружены, то тихий взор ее встречаем и слышим голос «Спасены!». Вверяйся только безоглядно, хотя бы свет везде погас, как знать, ведь может быть в зачатке уже иной огонь сейчас. Затеплится огонь лампадки, и сердце загорится в нем. Тогда в нужде и недостатке ты все же будешь богачом. Поймешь, простой воды напейся в смиренном роднике лесном, и словно в Кане Галилейской вино окажется вином. И все обыденная тайна необычайным предстает. Все светит радостью нечаянной, и белой яблонькой цветет. Николай Васильевич Гоголь. К тебе, о Матерь Пресвятая, дерзаю вознести свой глаз, лице слезами омываю, услышь меня в сей скорбный час. Прими теплейшее моление мой дух от бед и зол избавь, пролей мне в сердце умиление, на путь спасения наставь. Да буду чушь своей я воле, готов для Бога все терпеть, будь мне покров во горькой доле, не дай в печали умереть. Ты всех прибежище несчастных, за всех молитвенница нас. О, защити, когда ужасный услышим судный Божий глас. Покров ты верным и ограда, к тебе молюсь всей душой. Спаси меня, моя отрада, умилосердись надо мной. Анна Ахматова. Пахнет гарью, четыре недели торф сухой по болотам горит. Даже птицы сегодня не пели, и осина уже не дрожит. Стало солнце немилостью Божьей, дождик с Пасхи полей не кропил. Приходил одноногий прохожий и один во дворе говорил: сроки страшные близятся, скоро станет тесно от свежих могил. Ждите глада и труса, и мора, и затмения небесных светил. Только нашей земли не разделит на потеху себе супостат. Богородица белый расстелит над скорбями великими плат. Владимир Жильцов. Чувство грусти светло, как осенняя роща сквозная. Вот наступит октябрь, журавли закурлыкают в лад. Что-то в наших сердцах в эти дни навсегда исчезает, совершая с молитвой печально-веселый обряд. Утром сизый туман по болотам студит голубику, глухо грают вороны в рязанскую дремную рань. И заметишь, октябрь измочалит дождем повелику простодушных надежд голубой васильковый обман. Звонче будут телеги кричать в удлиненном просторе расступившихся рощ, просиненно оглубших озер. Можжевельник сухой на седом, а там хов косогоре жадно ловит душа, в грусти мягкой теряется взор. Будут падать дожди, чуть шушукаясь в листьях опалых, наливая тарелочки хрумких в засол не попавших груздей, чтобы в них тишина опустевшего леса качалась, спелость стылой воды била в жаркие ноздри лосей. Чувство грусти светло мы не раз для себя замечали. Погрусти в эти дни, отдохни, золотая земля. Пусть плывут по векам наши тихие русские дали для молитвы и дел, а не только лишь корости для.
Праздничную духовно-поэтическую композицию подготовил, прислал нам в редакцию писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.